Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Пантелеймон Романов. Кошка. В маленькой комнатке квартиры номер 45 жила одна уже немолодая, некрасивая женщина. Никто из квартирантов не знал, откуда она появилась и кто она в сущности была. Не знали даже, была ли она замужем или нет, брошенная мужем или вдова, и на что она жила. Последнее было особенно странно, так как обычно жильцы всегда хорошо осведомлены относительно подробностей частной жизни их соседа. На какие средства живет, много ли он получает, много ли тратит. И если в этой частной жизни кроется какая-нибудь тайна, вроде незарегистрированного брака, то к такому жильцу или жилице соседи относятся с особенным интересом. Каждый шаг такого жильца точно отмечается, обсуждается, и мнение о нем составляется в первый же день. И чем больше в жизни такого жильца заключается незаконного или, с точки зрения квартирной морали, достойного осуждения, тем больше внимания ему уделяют. Сосед всегда выглянет из своей двери, если услышит, что к обитателю или особенно обитательнице смежной комнаты кто-то пришел, или послышится осторожное звяканье бутылок и незнакомый мужской голос в одинокой до того женской келье. Тогда он непременно выйдет в коридор, сделав при этом вид, что он что-то ищет, и с бьющимся от запретного интереса сердцем пройдет несколько раз мимо дверей соседки, если окажется, что дверь осталась неплотно прикрытой, в расчете, что ему удастся посмотреть кусочек, может быть, незаконной и достойной осуждения жизни. Тогда он возвратится к своей строгой и благообразной жене, и чтобы она не учла как-нибудь по-своему его излишний интерес к соседней комнате, скажет с презрением спокойного и добродетельного человека: «Уж и соседку нам Бог послал. Настоящий веселый дом. Сейчас нарочно вышел посмотреть, что там делается». На что супруга, покосившись на него, скажет с явным недоверием к его добродетели: «Ты на других-то поменьше смотри, а то каждый вечер мимо двери шныряешь». Но за жилицей маленькой комнаты никто не мог ничего предосудительного заметить. Она никогда никого не беспокоила шумом. У нее никто никогда не бывал. Она была худа, бледна, с плоской грудью, вечной светленькой блузки и залатанных башмаках. Почти на весь день она куда-то уходила с мягким свертком из черного коленкора под мышкой, похожим на те свертки, которые носят портные и портнихи, относя свои заказы. Видели ее только утром, когда она выходила из своей комнаты, чтобы вскипятить себе чаю в общей кухне. И даже это делала она тихо, неслышно и боязливо отодвигаясь в сторону, если кто-нибудь другой подходил к плите. Не все даже знали, что ее зовут Марьей Семеновной, и, может быть, никто и не замечал ее и не думал о ней, если бы не одно обстоятельство, благодаря которому некоторые жилицы даже завидовали ей. У нее была громадная кошка с белой длинной пушистой шерстью без единого пятнышка. В первый же день появления Марьи Семеновны эту кошку осмотрела вся квартира. Даже переворачивали ее лапами вверх, выискивая, неужто в самом деле так-таки ни одного пятнышка не найдется. Пятнышка не было. Ни одного. Кошка была единственным существом, которое чувствовало любовь к этой бедной и неинтересной женщине. Она, вызывая у всех удивление своей преданностью, аккуратно каждый вечер ждала у двери черного хода возвращения Марьи Семеновны. И потом мурлыча ходила за ней по пятам. И в то же время она была и со всеми ласкова и общительна. Дети запрягали ее в колясочку, заставляли прыгать через руки или клали ее в передний на старый с продавленными пружинами диван лапами вверх, спеленывали и надевали на шею резиновую соску на ниточке. И кошка, мурлыча, лежала спокойно с соской и дремала, закрыв глаза. Только хвост ее из пеленок чуть пошевеливался. Звали ее Машей. Один раз она пропала на сутки, вся квартира сейчас же заметила, и все беспокоились, отыщется она или нет. Каждый, входивший первый раз в квартиру, при виде Маши невольно вскрикивал. «Какая прелесть! Чья она?» И если спрашивающему молча указывали на проходившую в это время по коридору Марию Семеновну, он взглядывал на нее молча, сразу охладевший, и только когда обладательница кошки скрывалась за дверью, он вновь обретал свой восторженный тон. Машку кормили все квартиранты, приносили ей молоко и мясо, и при виде этой жирной, откормленной Машки и бледного серым оттенком изможденного лица ее хозяйки, вероятно, у многих возникал вопрос, чем же питается сама Мария Семеновна? Может быть, она с жадностью ела бы то, что давали ее кошки? Но Марья Семеновна была такая неинтересная, ничем не заметная, что если у кого и возникала подобная мысль, то он почти никогда не додумывал ее до конца. Раз эта Марья Семеновна ходит, двигается, кипятит свой чайник и никого ни о чем не просит, следовательно, как-то существует. И даже то обстоятельство, что Марья Семеновна была исключительно кроткий и мягкий человек, заставляло квартирантов холоднее и безразличнее относиться к ней. Если бы она была злой, ворчливой, неприятной женщиной, тогда у каждого было бы оправдание своего безучастного к ней отношения. Но так как она была безупречным и, вероятно, хорошей души человеком, то каждый чувствовал себя как бы несколько виноватым за свое безучастие и поэтому старался не замечать ее, не вступать с ней в разговор, как бы боясь, что он разговорится с ней по душам, придется спросить, как она живет. А если окажется, например, что она живет плохо и недоедает, тогда придется ей предлагать обедать или еще что-нибудь, а то по душам разговаривает, так как нужно помочь, так в кусты. Даже кошки старались не подходить, когда в кухне была сама Марья Семеновна. В разговор с ней вступали только новые жильцы, всего 1-2 дня поселившиеся в квартире и еще не знающие всех внутренних обстоятельств и взаимоотношений между соседями, не сделавшие еще своей оценки каждому из жильцов. Эти обыкновенно говорили: «Вон золото-то у вас! Так за вами и ходит, так и ходит, и в глаза смотрит, как человек!» И Марья Семеновна, которой, вероятно, ни один человек в глаза так никогда не смотрел, прижимала Машку к груди и нежно, как единственное свое прибежище, целовала. И вот в один весенний день случилось несчастье, которое взволновало всю квартиру. Марья Семеновна ушла с утра, оставив Машку в комнате с раскрытым окном. Машка долго лежала на подоконнике с подвернутыми лапами и грелась на солнце. Несколько воробьев пролетели с громким чириканьем мимо окна и вдруг опустились на соседний подоконник. Машка совершенно забыла, что она живет на 6-м этаже, и на секунду, припав загоревшимися глазами к подоконнику, бросилась сильным прыжком на добычу. Но не удержалась на узком, обитом железным листом подоконнике, секунду повисела на передних лапах, стараясь судорожно опереться обо что-нибудь задними, и полетела вниз на асфальтовый двор. Дети первые увидели ее и подняли плач и крик. Потом прибежали взрослые, остановились вокруг умиравшей кошки и смотрели на ее горевшие зеленым предсмертным огнем широко раскрытые глаза и на судорожно вздрагивающие лапы. Кто-то хотел ее поднять, но дюжина женских, захлебывавшихся от слез голосов, крикнула, чтобы ее не трогали, так как, наверное, малейшее прикосновение причинило бы ей жестокую боль. Все стояли и с негодованием говорили, что Марья Семеновна могла бы, кажется, догадаться закрыть окно, прежде чем уходить из комнаты. А как она ее любила, точно ребенок ходил за ней. Куда та, туда и она. Что за отвратительная женщина! Недаром никому не хочется с ней говорить. Из всей квартиры не найдется ни одного человека, который бы был хорош с ней. «Бедная Маша! Как она мучается!» — говорили женщины из квартиры номер 45. «Нет, она уже отмучилась!» — сказал кто-то. Машку потрогали за лапу. Она была мертва. Вдруг все обернулись. Через двор с улицы шла Марья Семеновна, опустивши глаза в землю со свертком под мышкой. Вероятно, с каким-нибудь нищенским заказом она шла своей поспешной незаметной походкой. И вдруг увидев перед собой людей, остановилась. Ее глаза почему-то с испугом поднялись кверху по направлению к ее окну. Ее щеки стали совершенно серыми и глаза страшно большими. Она быстро подошла к расступившейся толпе, подняла руки ко рту, как бы желая задержать непроизвольный крик. Несколько мгновений смотрела на распростертую кошку, крепко сжав тонкие губы. Потом опустилась на колени, молча подняла труп кошки на руки и, не сказав ни слова, пошла в дом.
«Даже не сказала ничего», — заметил кто-то. «Ей-богу, собственными руками убила бы ее за кошку», — проговорила молодая рослая женщина из квартиры номер 45. «Я теперь ночи три не буду спать. Все перед глазами будет стоять эта картина», — сказала другая женщина из бокового корпуса. «Она минут пять жила. Ведь это какие страдания должна была испытывать?» «Еще бы! Какая высота! Ведь сажен 10 есть!»
Все посмотрели на окно, из которого свалилась Машка, и стали расходиться.
«И не кричала даже», — сказала, уходя и утирая фартуком глаза, одна пожилая женщина в платочке. «А только жалобно, жалобно на меня смотрела».
Жизнь в квартире пошла по-старому, но стало страшно пусто. Не проходило дня, чтобы не вспоминали о Машке. В особенности в первый день, когда проходили мимо ее блюдца с молоком в углу у плиты. Его нарочно не убирали, как память о Машке. Всем казалось, что Машка великолепная, пушистая, сейчас придет, стряхнет с лапок пролитое на пол молоко и начнет лакать из блюдца молоко своим розовым нежным язычком. Прошло 2 месяца. Хозяйки также собирались около плиты во время готовки и вели обычные разговоры. Одна из них как-то сказала:
«Что это с Марьей Семеновной? Ее что-то не видно». «Хватились! Вы разве не знаете?» — спросила молодая рослая женщина. «Что? Да она уж 2 недели тому назад отвезена в больницу. Умирает от чахотки». «Ах, матушки! А как же комната?» «Управдом уж передал кому-то». «Ах, мерзавец! Ведь я 6 месяцев тому назад подала заявление, чтобы мне переменили комнату. Ну что за жулики? Пойди дожидайся теперь такого случая». «И как я не обратила внимания, что ее нет? Мы сами только через неделю заметили».